новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И значит, в течение этого часа будем с вами самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пятибалльные пробки в Москве. Будьте, пожалуйста, внимательны. Например, на МКАДе внешняя сторона простаивает от Щелковского шоссе, между Щелковским шоссе пробка и съездом на Новую Рязанку. Еще из пробок в районе Немчиновки внутренняя сторона Новая Рига, сюда наверх к Волоколамке. Вот это вот все в пробках. Третье транспортное кольцо. Пробки вообще везде. Только внешние и внутренние стороны Лефортовского тоннеля нормально едут. В остальном пробки. Садовое кольцо тоже желто-коричневое, но дождь в Москве, поэтому все очевидно.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Президент США подпишет законопроект о санкциях против России при условии, что сохранит за собой право окончательного решения. Хитрый документ разработал Дональд Трамп, но грозить сразу решил всем, всему миру. Высокоскоростная железнодорожная магистраль, иными словами, ВСМ Москва-Екатеринбург будет следующей после такой же трассы Москва-Питер. Основные проблемы российской молодежи, исходя из обращений, которые поступают в аппарат Москальковой, связанные с жильем, образованием и работой. И в конце обсудим сладости, потому что в России планируется ввести новый ГОСТ, который уравняет качественные конфеты и их дешевые аналоги. В «Умных парнях» Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Думы по вопросам миграции и гражданства.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент США подпишет законопроект о санкциях против России при условии, что сохранит за собой право окончательного решения, сообщает Рейтер. Изначально вчера была информация, что Дональд Трамп уже в Конгрессе рассматривается документ, в случае принятия которого санкциям будут подвергаться все страны, которые каким-то образом взаимодействуют в торговле с Российской Федерацией. Но при этом Трамп говорит, что подпишу документ, если там будет за мной окончательное решение. То есть хочу казню, хочу милую. Москва считает американские санкции недружественным шагом. Но вот Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома говорит, что, значит, Трамп готов ли, в принципе, поддержать этот законопроект, говорит, что он его подпишет, он дал об этом знать вчера вечером. Но Белый дом будет настаивать на гарантиях, что глава государства сохранит контроль над санкциями, сказал чиновник. И вообще говорят, что те санкции, которые подписывает именно сам президент, они, ну, как будто бы гораздо легче, там, быстрее снимаются, чем санкции, которые вот только-только через Конгресс проходят. И, соответственно, их снимать можно десятилетиями, тому подтверждение, например, поправка Джексона Веника. Иван Пятибратов с нами, политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Иван Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А зачем вообще такой документ Трампу понадобился? Это он все с Россией так разговаривает?
Ну, по большому счету, да, это работа над собственными переговорными позициями, потому что Дональд Трамп не оставляет надежд на то, что он все-таки является и будет важным звеном в контексте регулирования российско-украинского конфликта. Более того, ему в целом некомфортна ситуация, когда он не обладает серьезными рычагами влияния. И в то же время он не хочет окончательно портить с нами отношения, поэтому он, разумеется, выступает за то, чтобы у него появились дополнительные инструменты, в том числе и санкционного влияния, но при этом, чтобы он контролировал их целиком и полностью, без какого-либо вмешательства со стороны Конгресса. В таком случае никто не сможет оказывать на него никакого давления, и более того, и что самое важное, без его ведома не получится нанести какого-либо дополнительного ущерба российско-американским отношениям.
Ну, понятно, что сейчас некоторые аналитики, которые все-таки надеются на договороспособность Дональда Трампа, будут говорить, что это такой хитрый ход Трампа, чтобы помешать Конгрессу с какими-то сокрушительными санкциями выступать. Но все-таки мы говорим о том, что действительно у Дональда Трампа, во-первых, исчерпан практически потенциал потенциал по введению санкций, и остается только ждать, пока количество санкций перейдет в качество. Но и вопрос. Вроде бы Трамп был настроен на какой-то диалог, а потом что-то пошло не так, и в итоге вот эта вот спираль продолжает закручиваться в плане того, что надо как-то еще надавить на Путина, чтобы Путин сделал так, как Трампу угодно.
Ну, это же, опять же, тактика Трампа, да, он, то есть, то хамут, то немножко отпускает, то хамут, то отпускает. И здесь та же самая история, он вообще всю свою, весь свой второй президентский срок занимается тем, что сначала идет вроде бы как навстречу Российской Федерации, да, говорит о том, что это важный партнер, и даже там иногда пытается приструнить Зеленского, потом принимает какие-либо меры, которые базово недружественные по отношению с Россией. Угу. Это то же самое, что он делает, например, с Китаем. Да? То есть он все время говорит о том, что у него хорошие отношения с Си, но в то же время постоянно что-либо делает, что, ну, как будто бы показывает, что он все-таки не такой уж прям, да, прокитайский. Но вот и здесь он не хочет прослыть пророссийским. Это, в общем-то, не значит, что Дональд Трамп при этом санкции в отношении России вводить не будет, потому что он оба своих срока только и делает, что вводит санкции в отношении России.
Тут но другой разговор. Хуже, что, да, хуже ему, ему от этого.
Может быть, хочется.
Почему ему не хочется? Почему ему не хочется?
Ну, по той причине, что на данном этапе, вот мы сейчас опять наблюдаем ситуацию, что вроде бы как Соединенные Штаты Америки, да, через коррупционный скандал на территории Украины пытаются склонить все-таки Зеленского к тому, чтобы, ну, что-то уже наконец подписать деятельное. В таких условиях ему вводить санкции против России было бы, ну, просто контринтуитивно, да, нет смысла ошарашивать обе стороны конфликта, потому что
так
в таком
ему
случае
за это
у него
ничего не
получится
быть членом. Ему же за это ничего не бывает, за то, что он грозится очередными санкциями или еще что-то. Разве вы думаете, ну, в среде Трампа нету вокруг него каких-то нормальных консультантов, которые сказали, что таким образом диалоги с Россией не выстраиваются и невозможно вот эти вот эмоциональные качели выстраивать и усугублять пытку неопределенностью?
Да не, ну наверняка, конечно, ему кто-то об этом говорит что-либо, но Дональд Трамп – это человек, который книжку написал буквально про то, как эмоциональные качели использовать в своих интересах в ходе переговоров. Это его базовая переговорная позиция, это единственная, по большому счету, стратегия, которой он придерживается. Он не очень в этом гибок, более того, его этот метод всю историю не подводил. Возможно, он просто не сталкивался с такими сложными переговорщиками, как в случае с Россией. Но в целом для него этот метод даже сейчас скорее полезен, чем бесполезен. Да, не очень получается с Россией, но неплохо, например, получилось с Панамой, неплохо получилось с Канадой, с Великобританией. Он многих смог продавить именно таким методом. Но зачем ему тогда менять подход на ходу? Но может просто пытаться повысить напряженность и все.
Да, но тогда получается, что Дональд Трамп, по сути, не видит разницы между Москвой, например, и Оттавой.
Ну, глобально так оно и есть, потому что все визави для Дональда Трампа – это те, кого нужно прогнуть, те, кого нужно переломить. Он не видит в них равных в любом случае. Он просто считает, что для того, чтобы переломить некоторых, нужно приложить гораздо больше усилия, чем к третьим каким-то игрокам. Но в целом, да, для него нет никакой разницы.
Для Москвы-то что это означает?
Ну, для нас это означает, что Дональд Трамп как был не очень стабильным актором на международной арене, так таким и остается. Принципиально это влияет примерно ни на что, потому что, как уже и Рубио отметил, действительно, даже если Трамп начнет вводить дополнительные санкции, то их эффективность будет весьма ограниченной. Но просто потому, что довольно-таки серьезные санкции, которые уже были введены, никаким образом не повлияли на нашу политику, на нашу деятельность в отношении Украины. В этом плане идем дальше, для нас ничего не меняется.
Ну, хорошо, но при этом есть стратегия Трампа, например, по вытеснению России с энергетического рынка Европы, и плюс поговаривают, что, например, активы Лукойла может какие-то американские компании забрать из Европейского Союза, и, по сути, это все укладывается, ну, в тезис такой, что для Трампа вообще все бизнес отдельно, переговоры отдельно, и, в принципе, конфликт на Украине ему вообще никак не мешает, потому что он делает свои бизнес-дела, и это его стратегия.
Ну, для того, чтобы Дональду Трампу делать свои бизнес-дела, ему как раз-таки нельзя оставлять без внимания конфликт на территории Украины, по той причине, что если он оставит его без внимания, то его очень быстро обратно перетянут на себя европейцы, в которых там свои инвестиции есть. То есть, если говорить с чисто бизнесовой точки зрения, для Дональда Трампа игнорировать этот момент – это потерять кучу денег, потому что Штаты уже очень много инвестировали и ресурсов, и внимания, и в том числе внимания самого Дональда Трампа в этот конфликт. А он не из тех, которые готовы просто соглашаться с потерями. Он хочет вытащить из этого хоть что-то. Поэтому с точки зрения предпринимателя, для него, во всяком случае, судя по всему, он так считает, рановато подсчитывать убытки. Он еще рассчитывает на то, что чего-то добьется.
Спасибо, Иван Сергеевич. Вас благодарю. Иван Пятибратов был с нами, политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Автор законопроекта о так называемых сокрушительных санкциях против России. Сенатор Линдси Грэм, который включен у нас в список террористов, экстремистов, вообще нежелательных, неприятных людей, накануне заявил, что документ предоставит американскому лидеру больше инструментов для прекращения конфликта на Украине. И позволит сделать это достойно, справедливо, раз и навсегда. Это вот буквально цитата. По его словам, с благословения Трампа проект продвинется в Конгрессе. А мы помним, что Линдси Грэм как раз тот человек, который люто именно вот прям ненавидит Российскую Федерацию всеми фибрами души, и долго ему не давали протаскивать законопроекты, которые, как сам Грэм считал, позволят вообще уничтожить Российскую Федерацию на корню экономически. Но вот теперь у него вся надежда на Трампа, что чем больше комплиментов он делает американскому президенту, тем, соответственно, американский президент будет охотнее принимать именно ту позицию, которую продвигает как раз Линдси Грэм. Вот так это выглядит. Ну и напомню, что в конце октября США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», объяснив их отсутствием России серьезной заинтересованности в мирном процессе. Потом «Лукойл» объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер «Ганвар», но сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против этого. А потом неожиданно появилась информация, что якобы всем этим заинтересовалась американская компания «Шеврон». И, конечно же, сейчас одна из главных интриг, будут ли американцы себе забирать вот эти вот активы. А это будет означать, что стратегия Дональда Трампа по вытеснению России с европейского энергетического рынка, она, в общем, работает, потому что, во-первых, европейцы будут получать теперь только американские энергоресурсы, и плюс никого постороннего с точки зрения Америки, кто бы помешал занять эту нишу, там уже больше не будет. Поэтому бизнес и ничего кроме него.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и, к слову, специальный управляющий активами компании «Лукойл» в Болгарии Румен Спецов освободил Евгения Маняхина от должности председателя правления НПЗ «Лукойл» Нефтохим Бургас, передает агентство БТА. Парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем после американских санкций. После этого спецуправляющим активами «Лукойла» в стране был назначен глава болгарской налоговой службы Спецов. Но в итоге он освобождает Евгения Маняхина от должности председателя правления. Отзывает у него полномочия представлять компанию. По ТАССу я это читаю, по РИА Новости я это читаю. В общем, закручивается ситуация еще более интересная. Далее. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Екатеринбург будет следующей после такой трассы Москва-Питер, говорится в материалах РЖД. Там рассказывается про пилотный проект ВСМ Москва-Петербург. Затем приводятся материалы про Москва-Казань-Екатеринбург, ВСМ-2 Восток, Москва-Казань-Екатеринбург. Соответственно, станет следующим звеном новой транспортной системы. Кирилл Янков с нами, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как это влияет вообще на пространственное развитие страны нашей? Можно это оценить?
В целом это сжимает пространство, это повышает мобильность людей, что самое важное. Это благоприятствует бизнесам, распределенным по территориям. Ну, например, понимаете, когда можно, допустим, из Москвы в Нижний Новгород утром там доехать за 2 часа, а вечером вернуться за 2 часа, да, то бизнес может, допустим, из Москвы свою наиболее трудозатратную составляющую, да, допустим, какие-то бухгалтерии, отделы и так далее, перенести в Нижний Новгород. А когда начальство хочет ехать проверять, сел в поезд высокоскоростной, доехал, пообщался с подчиненными, проверил, дал ценные указания. И вечером вернулся в Москву. Это работает сейчас. Тула, Рязань, Калуга, Обнинск. Это такие места, куда подразделения переезжают, бизнесы переезжают. Вот крупный банк недавно в Ярославль переехал из Москвы. Тоже с учетом того, что недалеко. Есть самолеты, но самолеты не очень надежны. Да, и по погоде они не очень надежны. А сейчас это другим причинам. Не самый надежный вид транспорта, а поезда надежнее.
Но интересно, что все равно точкой, как бы, точкой исхода становится Москва. Вот Москва, Казань, Екатеринбург. Но в данном случае, если высокоскоростная магистраль будет туда уходить далеко, вот на Урал, может быть, даже за Урал, с вашей точки зрения, вот эти места, эти области начнут прирастать, не знаю, какими-то производствами, бизнесом, может быть, люди начнут туда переезжать. Как раз вот про... Можно ли говорить именно о децентрализации? Или это большая связка областей с федеральным центром все равно?
Это и с федеральным центром, и между собой. И если между говорить собой. О Екатеринбурге, то это в меньшей степени с федеральным центром. Почему? Потому что время в пути до Екатеринбурга на ВСМ все равно будет часов 6-7. А 6-7 часов – это уже не конкурентно по отношению к самолету. Уже на самолете быстрее. Нормально, когда поездом 4-5 часов в Петербург или Казань, или там Воронеж.
То есть это предел. 4-5 часов – это предел уже на поезде,
после
да?
После 6 поедут, но резко увеличивается доля тех, кто предпочтет самолет, а не поезд. А вот связка регионов между собой, да, она будет работать. Сейчас между Казанью и Екатеринбургом не так, чтобы сильно хорошо с транспортом. Поезд идет долго, самолеты летают нечасто. Но можно надеяться, что вдоль линии ВСМ тоже, где недорогая рабочая сила, недорогие ресурсы, какие-то смогут центры экономические возникать.
А перспективы все-таки по развитию ВСМ, потому что сейчас речь идет о ВСМ-1 и ВСМ-2, но вот именно в перспективе, что вы видите еще?
Вы знаете, я вижу, что, ну, обсуждается ВСМ на юг. С ВСМ на юг на самом деле такая же история, как с Екатеринбургом.
На юг это Вадлер, вы имеете в виду, да?
Да, Вадлер, да. От Москвы до Адлера до Сочи опять-таки 7 часов. Уже немножко превышено время, но, с одной стороны, может быть, технологии усовершенствуются и будет на всем протяжении скорость там 400 км в час, это уже другое дело, это не 300, да, с одной стороны. С другой стороны, нуждается в оценке промежуточный поток. Скажем, из Москвы в Ростов, наверное, на ВСМ поедут, это где-то 5,5 часов, да. Из Воронежа в Адлер тоже на ВСМ поедут, наверное, это те же 5,5 часов. Может быть, вот такие промежуточные потоки, они решат проблему пассажиропотока, и пассажир будет меняться, как сейчас в поезде Москва-Владивосток. Мало кто едет из Москвы до Владивостока, но многие используют этот маршрут для того, чтобы проехать часть пути. Например, ну, из Омска в Иркутск кому-то нужно.
А каким образом, с вашей точки зрения, геополитическая обстановка влияет на как раз развитие? Почему спрашиваю? Потому что, ну, невольно с Транссибом, в принципе, с концептом Транссиба параллельно возникает, потому что тогда как раз именно геополитическая обстановка явилась драйвером того, что было принято решение вот связать все-таки страну с железной дорогой.
Да. Ну, сейчас геополитическая обстановка говорит, что надо лучше связывать отдельные части России, вот, и, возможно, каких-то наших ближайших самых соседей, скажем, ВСМ в Минск, они недавно заговорили, еще 10 лет назад не было таких планов.
Так.
Да, или, возможно, что-то с Казахстаном, да, возможно, даже ВСМ от Екатеринбурга могло бы куда-нибудь в Северный Казахстан зайти. Но, конечно, этим нужно заниматься.
Но интересно, что когда говорят про перспективы строительства высокоскоростных магистралей в России, сравнивают, например, с концепцией, которая была и реализуется в Китае. Потому что в Китае очень плотная железнодорожная сеть. И вот это интересно, почему они выбрали именно такую стратегию. И самое главное, какие плюсы они от этого получили.
Ну, в Китае принципиально другая плотность населения.
Так.
Вот, допустим, у нас высокая плотность в московской агломерации. А в Китае таких агломераций там 30. И плюс между агломерациями там тоже плотность не такая, как у нас в Тверской области, а тоже очень высокая. Пониже, но тоже высокая. Чем выше плотность населения, тем, понятно, ВСМ более экономически выгодно. В России плотность населения в целом не очень велика. И это на самом деле и есть главное структурное ограничение для строительства ВСМ. Понимаете, вот между Казанью и Екатеринбургом, там еще есть агломерация Нижнекамской набережной Челны, а оттуда, если строить напрямую дорогу на Екатеринбург, там нету ни одного города с населением больше там, 50 тысяч по дороге. Угу. Понимаете, а в Китае такого быть не может. В Китае на таком расстоянии бы там 5 городов-миллионников было.
Интересно про ВСМ номер один. Все-таки в Питер многие задавались вопросы, зачем, с учетом того, что туда уже авиашаттлы ходят. Но разве что многие говорят, это даже не столько для Питера, сколько для того же самого Великого Новгорода.
Ну, ради Великого Новгорода никто бы, конечно, это строить не стал.
Но заодно им повезет, согласитесь.
Заодно, именно что заодно. Но, видите, вдохновляет запуск Сапсанов. Дело в том, что когда в 2007 году запустили Сапсаны, никто не ожидал, что будет такой спрос. Это в науке называется индуцированный спрос. Угу. То есть наличие удобного транспортного соединения само индуцирует новый спрос. Так. До 2007 года было 2 дневных поезда Москва-Петербург и все. И как бы хватало. А сейчас Сапсанов больше десятка, и все равно часто билетов нет.
Это правда. Спасибо большое, Кирилл Вадимович. Я вас благодарю. Кирилл Янков был с нами, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. Нам нужна магистраль в Минск для интеграции двух стран-союзников, говорит Павел. А уже есть такой проект? Ну, это вот в перспективе, в такой, может быть, не знаю, отдаленный нет, но по сути есть. ВСМ-1 – это Москва-Питер. ВСМ-2 – это Москва, значит, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург. ВСМ-3 – Вадлер. ВСМ-4 – как раз в Минск, и ВСМ-5 туда к Рязани, Тамбов, ну и далее. Вот по карте смотрите, как это будет происходить. Нам нужно в первую очередь обозаблять пути городских электричек от поездов дальнего следования и грузовых поездов, говорит Павел. Это задача, это правда. Потому что мы знаем, что введение интенсивного движения поездов дальнего следования очень серьезно влияет, конечно, на пригородное пассажирское сообщение. И мы знаем, что у нас, например, трасса на восток объективно перегружена, потому что туда идет очень много контейнеров, туда идет очень много, ну, именно грузовых поездов, плюс туда же идут и, соответственно, пассажирские поезда, и плюс там очень интенсивное просто пригородное движение. В Ейск делайте, говорит Артур, еще по поводу ВСМ, что здесь интересного? Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Москву и Екатеринбург. Время в пути между городами сократится до 6,5-8 часов, тогда как по обычной железной дороге нужно добираться 25-28 часов. Так, что здесь еще? Это называется ВСМ-2 «Восток». Проект представили в рамках форума «Транспорт России». ВСМ-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала. Трассы протяженностью около 1500 километров. Время в пути, как я уже сказала, предварительно должно сократиться аж в 4 раза. Строительство магистрали до Казани обсуждается с 2013 года. Магистраль позволила бы сократить время поездки из Москвы в Татарстан до 3,5 часов. Сейчас требуется 11,5 часов. В 2019 году как раз президент Владимир Путин дал зеленый свет. В 2020 году было, потом, значит, там сложности возникли, объяснил, что работу над проектом приостановили из-за больших финансовых затрат, и пассажиропотока, который тогда считался неподтвержденным пассажиропотоком, но сейчас, понятно, очень сильно развивается внутренний туризм, плюс развивается бизнес в регионах, мы понимаем, что и Татарстан, и Екатеринбург, все это сказывается на том, что людям нужно больше мобильности. И понятно, что вот сейчас в Петербург и шаттлы ходят, вот эти вот маршруты, авиамаршрутки каждые полчаса, и сапсанов действительно очень много, и ночных поездов несколько из Москвы каждый день, и то не хватает, потому что вот так вот взять билет, например, сегодня во вторник так, чтобы там, на пятницу или с возвращением в понедельник на поезде, уже проблематично, потому что очень высокий спрос. Но тут конкретных дат, правда, не приводятся, просто есть презентация, просто есть планы, что вот в СМ-2 все-таки есть намерение построить ее. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Основные проблемы российской молодежи, исходя из обращений, которые поступают в аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, связаны с жильем, образованием, трудоустройством. Об этом сама Татьяна Москалькова и сказала. Она отметила, что получает много обращений, связанных от студентов. И обращения эти связаны с чем? Поднимают вопрос о том, что стипендии слишком маленькие, а образование дорогое. Но по поводу образования это было вообще сейчас отдельный сюжет. И по поводу того, что образование не должны демпинговать, и по поводу того, что образование становится таким, ну, как говорят, менее доступным, и по поводу того, что на студента ложится очень много обязательств. Это касается, например, студентов-медиков, тоже на эту тему много говорят. Но базово тема жилье, трудоустройство и образование. Павел Сушко с нами сейчас, он кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а есть ли сейчас, вот исходя из тех тезисов, которые приводит Татьяна Москалькова, проблема отсутствия горизонта планирования у молодежи? Еще я слышала выражение такое — коллективная депрессия.
Да, вы знаете, вот давайте сразу, наверное, разберемся с этой самой коллективной депрессией. Ну, наши данные, данные Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН свидетельствуют о том, что коллективной депрессии, вот как таковой, как у молодежи, так и у россиян в целом, не фиксируется. Ну, мы, конечно, здесь в институте диагнозы такие не ставим, но с социальным самочувствием россиян работаем. И вот по данным нашей последней волны, которую мы проводили в октябре этого года, до 65% россиян, когда думают о своем будущем, ну, они испытывают преимущественно положительные чувства, которые связаны...
Предвкушение, да?
Да. То есть, и для молодежи, собственно, аналогично. Тут, как водится, народ, молодежь, он оптимистичный, и чувства такие испытывает даже чаще, чем в целом по стране. Тут 77% молодежи, они, конечно же, верят, что в перспективе они будут успешны и счастливы. И тут, конечно, нет места массовой депрессии никакой. Yeah. Ну и кроме того, этот же, вот такие цифры могут этот тезис о массовой депрессии опровергнуть. Это то, что 70% молодых россиян сейчас в целом говорят о том, что жизнь в России их устраивает. То есть это тоже, конечно же, такой весомый аргумент.
Но, по сути, хорошо, когда основные запросы, причем интересно, что это комбо-смоно. Во-первых, студенты говорят, маленькая стипендия, но дорогое образование, плюс говорят по поводу жилья, и плюс говорят по поводу трудоустройства. То есть жилье, с одной стороны, понятно, не хотят жить с родителями, и это, в общем, хороший знак.
Да, действительно, значит, если смотреть на те проблемы, которые волнуют российскую молодежь, что обозначены, в том числе и в речи Татьяны Москальковой, тезисы и проблемы, они имеют место быть. Но мы, опять же, исходим из того, значит, насколько, как это сказывается на самочувствии, и как молодежь в этом отношении выстраивает свои стратегии достижения жизненного успеха. Ну, вот если здесь, например, вот относительно этого вопроса говорить о способности, например, планировать, то здесь неопределенность будущего для молодежи действительно становится одной из ключевых. Фактически 35% молодежи 18-30-летних говорят, что это действительно очень значимая для них проблема, и это мешает в том числе спланировать жизненные события, то есть отделиться от родителей, спланировать то, значит, как именно приобрести жилье и так далее. То есть, по нашим данным, ну, если, опять же, смотреть внутригрупповую специфику, то среди всех россиян 44% не планируют свою жизнь даже на год вперед. А вот среди молодежи таких, конечно, меньше. То есть, мы здесь видим, что, хотя эта проблема есть, но молодежь, она более в этом отношении оптимистична. Вот. И точно так же, если говорить о проблемах перечисленных, то здесь, например, действительно отсутствие денег или плохое материальное положение идут следующими в рейтинге, а после неопределенности будущего. Около 30%, например, молодых людей говорят, что им сложно планировать и вообще проводить свой досуг, значит, до 30%, об этом говорят, поскольку у них не хватает на это денег.
Ведет ли это к некой, например, инфантилизации? Почему спрашиваю? Интересное было исследование у Wall Street Journal, там демографов опрашивали, говорят, что как раз очень дорогое жилье, дорогое образование, непонимание рынка труда, как устроиться, ведет к инфантилизации, то есть откладывание деторождения и вступления в брак, и даже вообще не вступление в брак никогда, жизнь с родителями, плюс непонимание, как обустроить жизнь свою, ведет к тому, что происходит, ну, некая социальная деградация.
Ну, здесь тоже, конечно же, речи о деградации нет. Скорее, есть некая инструментализация и даже прагматизация, например, жизненного успеха. То есть молодежь скорее принимает там и такие решения, которые могут действительно обеспечить им какую-то отдачу, прежде всего материальную отдачу для обеспечения базовых условий жизни. То есть мы скорее об этом говорим, нежели об инфантилизации. Этот феномен, он скорее не фиксируется или фиксируется очень незначительной долей молодежи, но опять же это связано с другими аспектами, и в том числе ценностными и так далее. А вот связка, которую тоже вы сейчас сказали, которая касается, например, выхода на рынок труда, связка образования, как образование сказывается, значит, на этом. То есть здесь, конечно, есть такой нюанс. Значит, ну вот, если по нашим данным 70% молодежи в целом удовлетворены доступностью образования, и мы можем вообще говорить о том, что образование сейчас, проблема доступности, она как таковая в российском обществе, можно сказать, решена, то вот насчет качества получаемого образования и то, как это образование применить на практике, здесь, конечно же, у молодежи больше опасений, и здесь происходит некий вот разрыв. Ну вот 53% молодых россиян ждут от образования того, что они получат реальную квалификацию, реальные знания, которые впоследствии смогут, значит, обеспечить им...
Ну то есть этим людям нужна инструкция какая-то, а по сути-то инструкции никто не даст.
Тут скорее как раз мы и выходим на те стратегии жизненного успеха, которые молодежь реализует. Да. И они, конечно же, упираются в те модели, которые действенны в российском обществе. Сейчас мы можем говорить лишь о том, что российская молодежь, она обеспечила и уверенно, по крайней мере, обеспечила базовый набор тех элементов, которые, тех маркеров жизненного успеха, которые позволяют им чувствовать себя в нашем обществе уверенно и планировать свою жизнь на
Спасибо, Павел Евгеньевич. Да, вас благодарю. Павел Сушков был с нами, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Давайте про стратегии поведения и про запросы молодежи. Костя говорит, я помню, что когда был студентом, мы вообще не испытывали депрессии. В наше время точно было значительно хуже. Молодежь сейчас инфантильная стала, не хотят пахать, ноют всегда. И это, и не это, Костя, вот правда. Если вы меряете по себе, не забывайте, что это может быть эффект выжившего. Вы конкретно не ныли, вы конкретно презирали ноющих, вы конкретно презирали каких-то беспомощных и так далее, но они были всегда. Всегда, всегда были люди, которым нужны были инструкции. Как говорят у современных молодых людей, действительно есть запрос на какую-то инструкцию. Может быть, это связано с тем, что все очень сильно увлечены рефлексией. Как я себя чувствую, с каким настроением встал, были ли у меня какие-то травмы, встретился ли я с абьюзером, что там здесь происходит, что там еще что-то. Более того, выход во взрослую жизнь, то есть когда в университет уже поступаешь, должен нести ответственность, должен, ну, как бы ориентироваться на то, что нехорошо уже жить с родителями, естественно, это все порождает тревогу. А что делать-то? Так требовалось, в принципе, просто учиться, а все остальное закрывали родители. А теперь получается, что надо жить по-новому и учиться этому самому. В 90-е соцсетей не было, люди варились в своем пузыре нищих. Теперь каждое напоминание, что ты не дотягиваешь, как один из факторов, говорит Максим. Есть другая, подожди, в 90-е тоже была вот эта вот история успеха, кем все хотели быть, кем не хотели. Это все равно было, да, это не было в социальных сетях, но это было, не знаю, там, соседка по подъезду, какой-нибудь бывший инженер, который хорошо устроился, неважно что. Но сейчас есть тоже тема, да, гонка за успехом. Только когда у тебя очень много денег, у тебя там хороший блог, ты можешь демонстрировать этот успех. Ну, посмотрите, что стало с некоторыми людьми, которые делали бизнес на принципе того, покажи успешный успех. А потом, оказывается, там мошенничество какое-то, там отмывание денег, что-то дробление ИП, ну, что-то такое. Поэтому, а кто даст инструкции? Инструкции — это правила игры, не меняющиеся каждый день и не противные, говорит 724-й. Нет. Хотят гарантированно. Вы не встречали разве студентов, которые говорили, ну, я вот хочу на стажировку идти, но я хочу сразу 100 тысяч рублей. Я вот хочу 100 тысяч рублей, и я хочу, вот, чтобы вот мне бесплатно квартиру дали. Все хотят, чтобы им бесплатно квартиру дали. Брежнев только давал квартиру бесплатной, и то надо было в очереди стоять, ждать. Понимаете, некоторые десятилетиями стояли в этой очереди. Просто кажется очень часто, естественно, что сейчас гораздо сложнее, чем было, но это эффект поколенческий. 7373-948, давайте вас послушаю. Алло, здрасте.
Да, добрый день.
Здрасте.
Евгения, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Ну, вы знаете, я не думаю, что вот эта вот некая инфантилизация молодежи, она именно в ряду этой молодежи, в пределах, ну, временных, так скажем, ну, возрастных. Потому что инфантилизация идет не только молодежи, как говорится, всем возрастам это покорно. И здесь идет больше, как я думаю, из опыта, из семьи. Каждый живет так, как его в детстве, ну, соответственно, либо научили, приучили и так далее. Если тебе в детстве дали пинка и сказали, вот, 16 лет, как у вас с моим было отцом, давай, шуруй, ну, он просто из глубинки. Там как бы либо уезжаешь, либо...
Ну, понятно, да, но здесь коллективное тоже срабатывает, потому что 30 лет назад коллективно дети самостоятельно гуляли с 5 лет и выполняли поручения мамы тоже примерно с 5 лет. То сейчас этого нету. Вы не увидите коллективного исполнения обязанностей детей даже в 12 лет. Даже в 12 лет. Потому что очень часто эти люди скажут, я не просил тебя себя рожать. Вот что он скажет на просьбу загрузить посудомоечную машину. А потом он выходит, становится молодым и говорит, ну как же, мне тяжело, мне надо вот плечо подставить, мне надо еще что-то. То есть это все равно идет и какая-то поколенческая смена поведения, она все равно отражается. Но вот другое дело, что Татьяна Москалькова будет делать с этим валом обращений. Стипендии маленькие, образование дорогое, жилья нету, в трудоустройстве тоже какие-то сложности, хотя у нас минимальная безработица. В общем, вопросов больше, чем ответов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток!
успеем сказать главное.
Но Ирина вдогонку говорит, много психологов слишком, они зомбируют население аккурат с конца 90-х, то ли для обеспечения своего дохода, то ли почему-то заказы, говорит 074-й. Ирина, не демонизируйте психологов, потому что многим людям они помогают, потому что, когда говорят, раньше без психологов справлялись, да, просто тихо, извините, это самое, мыло веревкой и в сарай, вот. Поэтому не нужно. Везде свои особенности, везде. Но то, что надо собраться и работать, вгрызать в землю, это правда. В России планируется ввести новый ГОСТ, который уравняет качественные конфеты и их дешевые аналоги. В Росстандарте обсуждается проект нового стандарта, который может позволить производителям называть шоколадными конфеты, содержащие 9% какао-продуктов. Сейчас по действующему ГОСТу настоящего шоколада в составах должно быть не менее 25%. Если документ утвердят, под определение шоколадных будут подпадать и изделия, покрытые дешевой глазурью на основе пальмового масла. При этом отдельной маркировки для этого не планируется. Покупатели не смогут отличить по упаковке качественные сладости от их более дешевых аналогов. Ирина Эльдерханова с нами, она вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, основатель шоколадной фабрики «Конфаэль». Ирина Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но новый ГОСТ, с вашей точки зрения, все-таки насколько он необходим и что действительно будет с продукцией?
Ну, я думаю, что по этому поводу мнение будет разделиться очень сильно между группами заинтересованных лиц. Я думаю, что для покупателей это очень плохо, с моей точки зрения. Потому что это введение покупателя в заблуждение, который... имеет плохое зрение, не имеет время вычитывать мелкий текст, который покупает шоколадные конфеты, а на самом деле покупает нечто, что на них совсем не похоже.
А чем обусловлено, с вашей точки зрения, такое решение? Ну, ведь было же 25%, и то, я думаю, для многих это новость, что шоколадные конфеты – это когда достаточно 25% шоколада.
Ну, я думаю, что эта новость обоснована только лоббированием крупных фабрик,
лоббирование.
Которые используют лоббирование фабрик, которые используют не натуральный шоколад и заменители различные с маслами растительными. И им выгодно, чтобы покупатель не мог отличить их продукцию и смог как бы покупать их продукцию как будто шоколадную, не вникая в это. Я считаю, кроме как лоббирование, это ничем больше объяснить нельзя.
А вы предполагаете, что и цены как бы уравняют? То есть будут не шоколадные продавать как шоколадные?
Нет, конечно. Нет.
Нет.
Этого не будет. Эта продукция будет продолжать быть намного дешевле, чем обычная натуральная продукция. Только и покупателю будет непонятно. И это шоколадное за 20 рублей, и это шоколадное за 120 рублей.
А чем обусловлено?
И поэтому он будет... Да. Ну, это введение в заблуждение покупателя. Так же, как у нас было. Молоко и молоко, правильно? В одном точно так же добавлено жиров растительных, полным-полно, другое натуральное молоко. И покупатель, не понимая, ну, думает, ну, наверное, те, у кого высокая цена, они задрали цену просто. И как бы, да, и не покупает.
Ирина Борисовна, когда мы говорим о продукции, где там всего 9% какао-продуктов, что хотят уравнять именно с шоколадными конфетами, что говорит, в принципе, о качестве этой продукции? Она хуже, она такая же, она просто другая?
Послушайте, ну это, я не знаю, как добавить, например, в, не знаю, в какое-то изделие, да, или 5-9% сметаны, так?
Да.
И вот назовем сметаной, и 9%, да, и она вся сметана будет.
Ага.
А там в этих 9% еще и намешано растительного масла одно. Или сметана 20%. Ну, разница же есть для покупателя. А все написано, сметана. Никаких процентов не написано, ничего. Да просто сметана. А он там читает 9% растительного жира и ничего больше там нет. Или молочного. Или там 20% натуральная сметана сделанная. Ну, это просто как бы, да, еще раз говорю, это лоббирование компаний, которые выпускают дешевую продукцию, ну, для того, чтобы покупатель не мог ее отличить от шоколадной. Заплатил и выбрал ее. Все.
Ирина Борисовна, с вашей точки зрения, все-таки меняется ли поведение покупателей в плане того, что он выбирает, и насколько ему важно, чтобы вот продукция, написана шоколадная конфета, вот должна быть шоколадная конфета. Ну, то есть, условно, он, если ему надо масло, он купит масло, он не будет спред покупать и представлять, что это масло.
Нет, он покупатель покупает спред, и думают, что масло, и очень многие до сих пор убеждены в том, что масло, например, 72%, это масло, а не спред. Точно так же многие люди не вникают в это, даже те, которые могут себе позволить купить качественные продукты, натуральные, они не вникают и покупают продукт, потому что написано, вот что написано, в это они и верят. Они не думают, что их так обманывают. Они доверяют государству и предприятиям.
Была информация, что вообще на рынке какао-бобов сейчас большие проблемы, потому что там где-то не урожай, где-то просто это все стремительно очень дорожает. А в целом вы видите проблему в том, что у нас продукции, куда нужно добавлять какао-бобы, она становится или дороже, или ее объективно становится меньше. И как со спросом? У нас очень много кондитеров частных, например, появилось, и вот им как будто доверяют больше, что это вот точно натуральная продукция.
Ну, еще раз, первое, как бы, шоколадные бобы подорожали в прошлом году в 4 раза.
Да.
Это, вот, мы не удивляемся, что черная икра – это вообще малодоступный кому-то продукт.
Конечно.
И мы не удивляемся в том, что даже красная икра для большинства продукт малодоступный, да? Его ценами колеблется от 6 тысяч рублей до 12 в прошлом году. А в этом году опять упало до 10 тысяч, до 8. Так и какао-бобы. Это абсолютно пограничные регионы. Абсолютно сложный климатический продукт, который там выращивает, через несколько лет начинает плодоносить, как фруктовые деревья. Через 20 лет его нету. Что сейчас программы поддержки какао-бобов во всей Африке отменены. Да, это дефицитный продукт. Цена на него будет как-то колебаться. Но сейчас цена на бирже упала, на какао-продукт, бобы. Так. А цена на шоколад сам, она не падает. Потому что это цена по контрактам, которая будет неизвестно когда. И поэтому это дефицитный продукт, за который нужно платить деньги. А многие выбирают просто, да, очень дешевый продукт. Потому что на нем написано шоколадный. Но если бы они понимали, что это не шоколад, они, наверное, бы как бы задумались и сказали, нет, я хочу шоколад. А это что-то, вспомните, а это что-то другое совсем, это не шоколад. В советское время, я помню, глазами помню эту плитку, да, которая была из соевых бобов. Так. Но никому же в голову не приходило назвать ее шоколадом. Даже в голову не приходило, понимаете? Это была соевая плитка. А шоколад был шоколадом. А у нас сейчас растительное масло, смешанное с какао-порошком, мы пытаемся назвать шоколадом.
Понятно. Спасибо большое, Ирина Борисовна. Я вас благодарю. Ирина Ильдарханова была с нами. Она вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, основатель шоколадной фабрики «Конфаэль». В общем, выступает категорически против введения вот этого нового ГОСТа, который бы уравнял конфеты шоколадные и их дешевые аналоги. Потому что еще раз сейчас просто информация. Как говорят, в Росстандарте это все обсуждается, проект нового стандарта. И если его примут, то производителям позволят называть шоколадными конфеты, содержащие всего 9% какао-продуктов. А все остальное это будет что-то такое, но не шоколад. Сейчас по ГОСТу действующему настоящего шоколада в составах должно быть не менее 25%. При этом, по данным Рейтер, глобальный дефицит какао в прошлом сезоне составил порядка 375 тысяч тонн. На урожай какао в Западной Африке негативно влияла жаркая сухая погода, который установился в регионе из-за климатического феномена Эль-Ниньо. Доступность какао из Западной Африки остается ограниченной и растет вероятность дефицита. И вот эта вся тенденция сохраняется на протяжении уже нескольких лет. И, как говорят, ситуация будет усугубляться. Но Ирина Ильдарханова говорит, что все-таки если это там какао-порошок и масло, не надо это называть какао, не надо называть это шоколадом. Шоколад – это четкое определение, и, соответственно, не нужно вводить покупателей в заблуждение. Сейчас новости, мы продолжим.